Дорогая Церковь, мир вам! Сегодня праздник. На нашей родине говорили, как вербное воскресенье. У нас как пальмовое воскресенье. Но что говорит Библия про это событие? Вот когда мы читаем этот текст, когда мы слушаем подобные проповеди, которые посвящены событию в жизни Иисуса Христа, вот речь идет о каких-то ослов, о каком-то царе, который въезжает. Люди почему-то таким странным образом, как мы понимаем, кладут свои одежды, постилают ветви, называют его царем. Вот что происходит на самом деле? Вот мы, которые далеки от культуры, нас разделяет 2000 лет. Как мы воспринимаем это событие, которое было в жизни Иисуса Христа? И вот Евангелие повествует простым, доступным языком, языком, который нас обезоруживает, языком, который похож на некую иронию, когда Писание называет царем того, который сидит на осленке. И тем более странно понять этот энтузиазм, который вызван у людей, которые вот так восхваляют в своих эмоциях, сопровождают этого царя, великий город Иерусалим. Давайте продолжим текст, который был уже зачитан в начале для нашего рассуждения, размышления. Это Евангелие от Марка, 11 глава, вот 7 стиха. «И привели осленка к нему, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествующие, сопровождавшие, восклицали: «Осана! Благословен грядущий во имя Господне! Благословен грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осана Вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он проголодался, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел, не найдет ли чего на ней, но, подойдя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смок, и сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. И пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же настал вечер, он вышел из города. Аминь. Вот с чего начинается это событие, о котором мы говорим? Иисус садится на осленка, заметьте, на которого никто еще ранее не садился. Вот я предлагаю вам попробовать этот эксперимент, чтобы вы сели на такого осленка, чтобы вы попробовали это. Но вот я намеренно прочитал такой промежуток, продолжительный отрывок, который ходит, вот, может быть, из-за рамки нашего сегодняшнего события, входа в Иерусалим. И вот Лука говорит важную деталь, братья и сестры. О чем мы говорили ранее и слышали? О том, что народ, восклицающий и приветствующий Иисуса, постилает одежды, ликует, торжествует. Но когда приблизился Иисус к городу, он увидел этот город, он горько заплакал о нем. И вот это особая деталь, которая, может быть, диссонирует, которая не вписывается в торжество, в гармонию. Вот как будто нарушается этот мажор, и когда тот, кому воздается почесть, на самом деле, глядя на великий город, заплакал о нем. И вот он произносит такие знаменательные слова, о которых мы говорили, что «О, если бы ты хоть в этот день узнал, что служит к миру твоему, но ныне это сокрыто от глаз твоих». Вот здесь Иисус пророчески предрекает то, что произошло в скором будущем. Он говорит: «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения своего». Вот это событие, которое мы сегодня говорим, напоминаем себе, мы будем многократно обращаться к тому, о чем Христос говорил, смотря в будущее. Вот сегодняшний акцент этого праздника в том, что Иисус приходит в храм часто неожиданно для нас. Вот когда мы не ожидаем, когда мы не видим, когда мы заняты своим делом. И вот с Иерусалима настало время, когда Иисус приносит приговор за то, что ты не узнал времени посещения твоего. В этот день ты не способен видеть, что служит к миру твоему. И вот заметьте, что этот праздник в жизни Иисуса Христа, который как-то на нас также оставляет этот след, это праздник со слезами на глазах. Когда люди ликуют, потому что он въезжает, потому что исполняется пророчество, которое записано Захарией задолго, больше 400 лет, все исполняется. Вот здесь проявляется некая рука Божья, которая не оставляет свой народ. Мы видим, что он въезжает, сидящий на ослице, молодом осле. И вот они ожидают грядущего во имя Господнего Мессия. Но виновник торжества, который становится вот центром внимания, не разделяет этой радости. И мы знаем почему. Через несколько дней эта толпа уже будет кричать не «Осанна, благословен грядущий во имя Господне», но будет кричать «Распни его, кровь его на нас и на наших детях». Вот нас определяет всего несколько дней от той кульминации евангельского повествования в событиях Иисуса Христа, распятие и остальное. И вот все евангелисты единым аккордом повествуют о событиях Господа в Иерусалим. Вот сейчас. То, что предшествует. И вот в этом некая есть программа мира, когда царь, который въезжает в столицу, он каким-то образом и провозглашает, вот говоря современным языком, программу мира. Что от него ожидать? Что он собирается делать? Как он будет поступать? И вы знаете, за неделю ранее в этот город, в Иерусалим, ну, только через другие ворота въезжала в окружение римской гвардии наместник Рима Понтий Пилат. Конечно, эти две процедуры нельзя сравнивать, потому что совсем два разных человека, совсем разное окружение. Эти две процессии нельзя даже и близко сравнивать, но мы видим, что есть некая аналогия. И вот когда въезжала римская гвардия в своих доспехах, в шлемах, со щитами, в красных плащах, когда их доспехи отражают лучи солнца, которые ехали на боевых конях, это тоже программа мира. И история знает такой термин, как «Pax Romana», «мир Рима», который, завоевав народы, которые окружали их, именно умиротворяло их через силу меча, через некие свободы, через законы. И вот все Средиземноморье, которое было порабощено Римской империей, также имело в себе обещание мира и безопасности. Pax et Securitas, мир и безопасность. И поэтому коммерция, торговля, строение дорог, Вот программа мира и царь мира, который въезжает на осле, на осленке, он провозглашает, каков он царь и что следует ожидать от него. Вот Псалом 118, мы встречаем эти слова пророческие о Мессии, вот это благословение грядущего имя Господнего. Вот когда псалмец видел в пророческим взором в будущее, он видел, что должно происходить. Конечно, хотя сам полностью и не понимал всего, что будет сделано. И вот Христос показывал, что Он Мессия через деяние. И вот дорога с Елеонской горы – это то, что немногое сохранилось до сегодняшнего дня. И вот когда проходят эти экскурсии в Святом Граде, когда экскурсоводы показывают вот, путь Христа, строения, которые сохранились еще, вот именно Елеонская гора и эта дорога, которая через 2000 лет очень сохранилась, это вот возвышение, и с места которого виден весь Иерусалим, весь древний город. И вот та храмовая гора, которая была, имела на себе построенный храм Иродов, сейчас это мечеть, мечеть Амара. И вот храмовая гора, панорама города, и вот глядя на него, он заплакал. И вот мы мучимся, когда не знаем, что будет в будущем. Вот согласитесь, что, может быть, каждый из нас бы хотел бы знать, что будет завтра, что будет после выхода из этого молитвенного дома. И вот в книге Экклезиаста написано, что человеку великое зло, потому что он не знает, что будет и как будет. И вот я использую этот текст для того, чтобы еще раз нам напомнить, братья и сестры, что нужно Бога благодарить, что мы не знаем свое будущее. Потому что если Господь и открывает кому-то его будущее, то это повод для слез, нежели для радости. Но Иисус знал будущее как свое, знал историю будущего города. И вот Иисус видит все перед трагической участью, которая ожидает этот город. И если это был 30-й или 33-й год, мы точно не знаем. Но пройдет 40 лет, и в 70-м году, когда еврейский народ восстанет против римского ига, когда в лице народа будет Мессия, как они ожидали Бар-Кохба, то исполняются слова пророческие Христа. «Если бы ты знал день посещения твоего». Настоящего Мессия не признали, но нашли другого, за которым пошли. И вот 4 года была осада Иерусалима, и постепенно римские войска захватывали один участок, одну улицу, один квартал. Большая катастрофа. До 1 миллиона убитых – мужчин, женщин, детей. И вот Лука открывает для нас именно то, что Христос чувствует. Он отрывает нас от ликования людей и показывает нам глаза Иисуса Христа, полные слез. И услышать мы можем, если бы ты знал. Почему так бывает в жизни? Почему вот закрытые глаза? Почему отдельный человек или же нация, или же совокупность наций вот находится в состоянии ослепления, идя навстречу грядущей трагедии? Вот почему так происходит? У нас нет исчерпывающего ответа. Мы прекрасно понимаем, что все происходит по воле Всевышнего. Он знает все наперед, он стоит над всем. Но этот текст заставляет думать о той ответственности, когда мы принимаем решение, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И вы знаете, в каждом, наверное, народе есть такой исторический отрезок времени. Вот, наверное, Господь дает каждому народу эту привилегию выбора пути, какой идти. Вот так было у израильского народа, Наверное, те, которые с Украины, они понимают, что и сейчас в этой стране вот, и данный Богом промежуток времени, когда решится вопрос будущего этой страны, куда она будет идти, с кем она останется, будет ли вообще будущее это государство. Но вот каждому народу в исторической отрезке дается эта привилегия сделать выбор, и дай Бог, чтобы народ делал правильный выбор. Вот дорогая цена, которая была заплачена человечеством ранее, через Первую мировую войну, Вторую мировую войну, и сейчас, наверное, общество понимает, что лучше плохой мир, чем хорошая война. Но каждому поколению Господь дает выбор идти. Это вот мера ответственности, которая накапливается. И вот когда уже чаша переполнена, когда уже ничего нельзя изменить, вся совокупность обстоятельств проходит в такую инерцию, которая движется, то народ подходит к этому неизбежному концу. И когда мы читаем этот текст, то мы должны понимать, что мы должны также разуметь время, в котором мы живем, разуметь меру ответственности, которая лежит за нами, которая лежит в выборе решений, какие мы делаем, какие принимаем. И вот Бог разрешает человеку делать выбор. Кто-то сказал бы, лучше бы, если бы Он просто держал нас за руку, чтобы оградить нас от этих ошибок. Но когда мы не заботимся иметь Бога в разуме, то что-то происходит. И вот в жизни израильского народа было подобное. Почему я сегодня читал более продолжительный отрывок? Вот он помогает видеть смысл сегодняшнего праздника. Иисус входит в храм, уходит с учениками на ночь, затем возвращается снова в храм. И вот здесь Иисус выгоняет продающих и покупающих в этом храме. Вот в чем смысл этого события? В храм пришел тот, который мог сказать: «Это дом мой, это дом отца моего, это дом молитвы наречется». Вы слышите, братья и сестры, появляется вот такая лукавая мысль, может быть, и у нас, что вот это вот мой дом. Ну, в таком, знаете, негативе, в таком эгоистическом контексте. Но вот пророческое слово, Господь говорит, это дом мой, и он наречется домом молитвы. И вот этот день ученики показывают величественные здания, что вот окружает их, то, что уже было достигнуто. Но Господь говорит, не останется камня на камне. Эти события означают трагический приговор для этого поколения, для современников апостолов. 40 лет. И вот Господь говорит, я пришел к своим, и свои не узнали. И так как он остался царем неузнанным, то он остался царем царства непризнанного. Как Господь сказал Пилату, царство мое не от мира сего. И вот когда наполняется мера беззакония, мы оказываемся слепы, когда оказываемся глухи, но Господь не предупреждение, которое показывает, что если наполняется мера беззакония, то событие обретает неотвратимый характер. Трагедия в народе, в нации, величественный храм разрушен. Вот говорят, что то золото, которое было в храме, вот, когда был пожар, и евреи действительно хотели сохранить этот храм до последнего, но кто-то кинул во всем этом хаосе, во всей этой боевой обстановке факел в окно, был пожар, никто уже не мог ничего потушить, никто уже не слышал криков людей, которые пытались загасить огонь. И вот говорят, что вот это все богатство в этом храме, золото, которое горело, плавилось, оно текло, скажем, между камнями, и нужно было в будущем, после уже этих событий, также, когда разбивали эти стены, также и вынимали это золото, которое было переплавлено. И вот действительно трагедия в жизни израильского народа. Величественный храм, вызывающий изумление, был разрушен. Но когда Иисус опрокидывал столы в храме менщиков, голубей, это также имело глубокий символический характер. Это действие предвозвещало пророческое грядущее разрушение храма. Вы знаете, когда вот землетрясение, когда что-то рушится, опрокидывается, ломается, Христос явно показывал, что ждет этот народ, этот город, как результат захвата и разорения его римлянами. Но вот именно у Марка мы прочитали повествование о смоковнице, о том, как Христос проклинает это дерево. И вот сердце сжимается. Господи, а дерево-то тут при чем? Какая вина, в чем провинилось дерево? И вот мы живем во времена растущей защиты экологического настроения, когда мы прекрасно понимаем, что человек злоупотребляет тем, что Бог ему позволил, дал. Вот эти массовые вырубки деревьев, все это правильно. Но почему Христос проклинает смоковницу? Ведь еще не было времени собирания смоков. Зависть на смоке появляется раньше, чем листья. И вот люди, которые как-то знакомы с этим деревом, они говорят, что еще до появления листьев наперед видно, будут ли плоды на этом дереве или нет. Завязи уже сформировались или же нет. Но не нашел ни одной завязи, не нашел ни одного признака будущего урожая. Помните притчу о смоковнице, когда пришел хозяин, нет плодов. Сруби ее. Нет, оставим еще на один год, удобрим. Вот эта притча показывает милосердие Господне. И все это время Господь проявлял милосердие своему народу. Но чаша уже наполнилась. И Иисус объявляет приговор. «Да не будет у тебя плода вовек». Может быть, ученики забыли об этом слове, но когда они вновь проходят мимо смоковницы, они говорят, посмотри, засохло. Они вспоминают о том, что Господь сказал. И вот для нас въезд в Иерусалим, или же, как в народе говорят, верное воскресенье, это праздник, который посвящен смоковнице, один из символов Израиля. Вот глубокое символическое значение, когда Израиль, как избранный народ, который находится с Богом в завете, он во время остается в состоянии бесплодия. Вот все эти события, они написаны вот сразу, и если мы читаем сходу эти повествования, не обращаем сразу внимания. Однако, вот изучая то, что окружает текст, мы видим, что это глубокое символическое значение. Потому что нет плода, будет разрушение. Не, на этом корне прививается другая ветка, которая начинает плодоносить. И вот Павел в послании Римлянам говорит, что это мы, язычники, которые привиты к этой смоковнице. И мы не должны ни гордиться, ни возноситься. Мы думаем, что эта смоковница засохла навсегда, но в Божьем плане настанет день и час, когда она расцветет. Итак, братья и сестры, когда мы говорим о том, что происходит в жизни израильского народа, о том празднике, который мы вспоминаем, о въезде Христа в Иерусалим, вот, мы видим, что народ пожинает плоды собственного выбора. И два события, о которых действительно стоит обратить внимание, которые может подытожить. Это вход в Иерусалим Христа, а также это изгнание торгующих и продающих из храма. Вот в Рим, как я сказал ранее, въезжает усиленный контингент воинов для того, чтобы наблюдать, для того, чтобы была безопасность в этом городе во время Пасхи. И вот население, которое было в то время в Иерусалиме около 100 тысяч, в праздник Пасхи увеличивался в 10 раз. И вот это население около миллиона, до миллиона. И вот Рим нервно наблюдает с башни Антония, что происходит на Храмовой горе, нервно следит за малейшими проявлениями бунта. И уверяю вас, хотя мы это не читаем вот как бы сразу так в повествовании этом, но когда наместник слышит, что толпа приветствует кого-то, кто въезжает на осленке, вот когда Христос въезжал, и приветствует как царя, как мессию, это никоим образом не могло остаться без последствий. И это очень серьезно. Рим не шутит в таких ситуациях. Если кесарь не дал таких полномочий, никто не мог этого делать. И второе – это изгнание торговцев. Хорошо видно из башни, что делал Иисус на этой храмовой горе, когда воины стояли и наблюдали. Братья и сестры, когда вот вы на празднике Пасхи находитесь в Иерусалиме, в святом городе, то ни в коем случае не пытайтесь опрокинуть столы менявщиков или делать вообще такие резкие движения. Когда вот братья посещают святой город в настоящее время, и они поднимаются вот эту на храмовую гору, где находится мечеть Амара, то действительно вот в сопровождении автоматчиков, евреев, им не разрешается ни останавливаться, ни молиться, ни тем более открывать там Библию, что-то читать, потому что арабы внимательно стоят и смотрят, наблюдают. И вот стоит только, вот, скажем так, спичку зажечь. Это напряжение чувствуется в воздухе, это вспыхнет. И вот это действие на пророческое заявление, которое Господь говорит, что будет разрушение. Не только столы опрокинутся, стены будут разрушены, будет голод, будет смерть, будет кровь. И вот две причины, два повода, которые мы видим в жизни Иисуса Христа, когда Он въезжает, это Его прославление, это очищение храма. Вот это парадокс, который для нас может быть полностью непонятен, и мы познаем это всю нашу христианскую жизнь. Царь въезжает на осле в Иерусалим для того, чтобы умереть. И вот пусть Господь поможет нам эту неделю действительно проникнуться теми событиями, которые были в жизни Иисуса Христа, когда на голову этого царя возложат терновый венец. Итак, сегодня праздник. И вот для нас действительно также время проверить свое сердце, а узнаю ли я время посещения Господня в моей жизни. Пусть Господь поможет нам помнить, что Он грядет, мы Его ожидаем. И первые христиане как раз и молились этой молитвой: «Се Господи, гряди», окончание первого послания Коринфянам. «Господи, мы Тебя ожидаем, Ты Царь грядущий», для того, чтобы свое царство на этой грешной земле Ты мог, Господь, осуществить. Пусть Ему будет вечная слава, нашему умершему, воскресшему и грядущему Господу, Царю. Аминь. Давайте помолимся.